Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 20 января. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать я, Виктория Станкеева, и Светлана Принцева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Премьер-министр Скотт Моррисон призвал иностранных студентов и туристов с правом на работу приехать в Австралию, в то время как страна борется с нехваткой рабочей силы. Также послушаем материал о проблемах малого бизнеса на фоне продолжающейся неопределенности, связанной с пандемией. Владельцы малого бизнеса рассказывают о том, как трудно им выжить в эту пандемию, когда города вводят и отменяют локдауны, а ограничения по вместимости приводят к вынужденному сокращению числа клиентов. На этой неделе мы узнали хорошую новость. Особенно она актуальна для тех, у кого родственники в России были привиты спутником и не имели возможности свободно прилететь в Австралию. Управление терапевтических товаров признало российскую двухкомпонентную вакцину «Спутник В». Узнаем подробности у Леры Швец. Послушаем материал о китайских инвестициях в Австралии и о схемах спекулянтов с недвижимостью. Ирина Бурмистрова пообщалась на эту тему с научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре, востоковедом Леонидом Петровым.
То есть, если на одном из каком-либо из аукционов принимали участие китайские инвесторы, то побить их было невозможно. Они всегда предлагали большую цену. Для китайцев было неважно, сколько стоит дом или квартира, они ее покупали в любом случае.
Сегодня день осведомленности о пингвинах. Светлана Принцева поговорила об этих удивительных нелетающих птицах со знатоком австралийской природы, путешественником Владом Балашовым. Правительство Австралии решило временно отменить визовые сборы для иностранных студентов и людей на визах работа и отпуск. Подробности об этом в нашем следующем материале.
Иностранные студенты, приезжающие по программе «Работа и отпуск» Work Holiday Maker, которые будут прибывать в Австралию с сегодняшнего дня, получат возврат сборов за оформление визы, что должно побудить больше людей приехать в страну. Премьер-министр Скотт Моррисон объявил об изменениях в среду, в надежде, что это поможет стране справиться с дефицитом рабочей силы, вызванным распространением варианта «Омикрон». «Что мы сделаем, так это вернем платеж за оформление визы всем, кто прибывает сегодня», – сказал он журналистам в Канберре. Начиная со среды, визовый сбор отменяется для иностранных студентов на 8 недель, в то время как изменения будут действовать в течение 12 недель для прибывающих по программе «Работа и отпуск». Господин Моррисон призвал владельцев виз рассмотреть возможность приезда в Австралию как можно скорее. «Мое сообщение для них – приезжайте сюда», – сказал он. «Мы хотим, чтобы вы приехали в Австралию и наслаждались отпуском здесь, в Австралии. Путешествуйте по стране и в то же время пополните нашу рабочую силу». Согласно веб-сайту Министерства внутренних дел, программа Work Holiday Maker позволяет молодым людям провести 12-месячный отпуск в стране, в течение которого они могут выполнять краткосрочную работу и учиться. Текущий сбор за подачу заявления на получение визы, взимаемый с иностранных студентов, составляет $630, а с приезжающих для работы и отдыха – $495. Казначей Джош Фрайденберг выразил надежду, что изменения в визовых сборах сыграют важную роль в решении проблемы продолжающейся нехватки рабочей силы. Быстрый рост числа случаев заражения COVID-19 привел к тому, что тысячи людей вынуждены уходить на больничный из-за положительного теста или самоизолироваться по причине близкого контакта с заболевшим. Господин Фрайденберг сказал, что правительство хочет привлечь в страну около 175 тысяч иностранных студентов и людей по программе Work Holiday Maker. И предполагается, что эта схема будет стоить 55 миллионов долларов. «Мы расстилаем для них приветственную дорожку», – сказал Фрайденберг журналистам. На прошлой неделе федеральное правительство объявило об отмене 40-часового рабочего лимита в 2 недели для иностранных студентов в секторах, особенно страдающих от нехватки рабочей силы. В настоящее время в Австралии обучается около 325 тысяч иностранных студентов, из которых порядка 150 тысяч все еще находятся за границей. А также около 18,5 тысяч людей с визами по программе Work Holiday Maker, и 23,5 тысячи из них пока не въехали в страну. Господин Моррисон сказал, что иностранные студенты, работающие и обучающиеся в области здравоохранения и ухода за престарелыми, окажут невероятную помощь, в то время как нация продолжает бороться с пандемией. Австралийская промышленная группа также недавно поддержала изменения, позволяющие иностранным студентам работать дополнительные часы, заявив, что обладатели виз окажут столь необходимую поддержку таким секторам, как транспорт и гостиничный бизнес. Границы Австралии вновь открылись для иностранных студентов и для людей по программе Work Holiday Maker только в декабре прошлого года, а закрыты они были в ответ на пандемию в марте 2020 года. Господин Моррисон в среду также объявил, что 3 миллиона долларов будут направлены в туристический сектор Австралии для поддержки маркетинговой программы, ориентированной на туристов и студентов. Призыв к владельцам виз вернуться прозвучал после того, как господин Моррисон в апреле 2020 года сказал владельцам временных виз возвращаться в свои страны, если они не могут обеспечить себя во время пандемии коронавируса. Информация подготовлена по материалам Тома Стейнера из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. А наш следующий материал о проблемах малого бизнеса и о том, как трудно им выживать в эту пандемию, когда города вводят и отменяют локдауны, а ограничения по вместимости приводят к вынужденному сокращению числа клиентов. Негативное влияние оказывает и снижение общего потока людей. Подробнее об этом в материале новостной службы SBS.
Тасним Аббас подписала договор аренды на свой ресторанчик в Чатсвуде в декабре 2020 года. Вскоре пандемия со всеми трудностями и ограничениями загнала ее и ее мужа в долги. И теперь ей приходится закрывать свой бизнес. Если говорить честно, то мы возлагали большие надежды. Мы думали, что локдаун закончится, мы все преодолеем. Но сейчас, когда локдаун закончился, начались проблемы с недостатком сотрудников. И даже если приходят клиенты, то часто мы не можем обслужить их, потому что, во-первых, есть ограничения, а во-вторых, у нас недостаточно персонала, чтобы обслуживать людей. Но что последовало за и так тяжелым решением закрыть бизнес, так это еще одно испытание. До окончания срока аренды по договору еще 2 года, и владелец помещения требует от нее дополнительных платежей. 2 дня назад, когда мы вернули ключи, но не заплатили ту сумму, и впервые он сказал, что если вы этого не сделаете, я попрошу своих юристов подать на вас в суд. Я посмотрела на моего мужа, он посмотрел на меня, и мы просто расплакались там на месте. Госпожа Аббас – одна из многих владельцев бизнеса, которые подписались на долгосрочную аренду и потом столкнулись с препятствиями пандемии, которых они никак не могли предвидеть. Омбудсмен малого бизнеса и семейных предприятий Брюс Билсон рассказал SBS, что долгосрочная аренда не является новой проблемой для малого бизнеса, но финансовое давление усиливается по мере продолжения пандемии. В отличие от аренды жилого помещения, когда вы можете закончить арендовать квартиру или дом раньше с соответствующим уведомлением, которое может положить конец договору аренды, при коммерческой аренде период, на который вы подписываетесь, на самом деле является обязательством на весь этот период. Волна варианта вируса омикрон повлияла на доверие потребителей. Данные, опубликованные во вторник ANZ Roy Morgan, показывают, что индекс покупательской способности снизился на 7,6%. Это самый низкий показатель с октября 2020 года и самый низкий показатель января за 30 лет. Глава экономического отдела ANZ Дэвид Планк говорит, что количество случаев заболевания беспокоит людей и порождает неуверенность. На самом деле, обычно мы наблюдаем рост покупательского доверия в январе. Люди возвращаются из отпуска или находятся в отпуске, поэтому они в хорошем расположении духа. Этот показатель, очевидно, отражает последствия COVID, всплески случаев из-за варианта омикрон и связанные с этим проблемы, такие как отсутствие тестов и тому подобное. Что касается госпожи Аббас, она говорит, что до сих пор не осознала, что у нее больше нет бизнеса. На самом деле мы еще не осознали, что все исчезло, понимаете? Поэтому иногда кажется, что это просто локдаун, изоляция и тому подобное. Я думаю, что через некоторое время, может быть, через неделю или, может быть, две недели, мы на самом деле поймем, что это не так. Но да, мы начали чувствовать себя странно. Мой муж, который весь день дома, ощущает себя очень странно. Информация подготовлена по материалам Клаудии Фахарт и Элли Митчелл из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. На этой неделе мы узнали хорошую новость. Особенно она актуальна для тех, у кого родственники в России были привиты спутником и не имели возможности свободно прилетать в Австралию. Управление терапевтических товаров признало российскую двухкомпонентную вакцину «Спутник Ви». Подробности у Леры Швец.
17 января Австралийское управление терапевтических товаров признало российскую вакцину «Спутник Ви», разработанную Институтом Гамалеи. Это означает, что граждане, привитые двухкомпонентным спутником, будут иметь право влетать в Австралию в обход карантина в отеле. В пресс-релизе управления говорится, что на прошлой неделе была получена дополнительная информация, демонстрирующая, что вакцина «Спутник Ви» обеспечивает защиту и снижает вероятность того, что прибывающий путешественник, привитый этой вакциной, потенциально передаст инфекцию COVID-19 другим или заболеет тяжелой формой. Информация основана на опубликованных исследованиях, предоставленных правительством России при содействии посольства Австралии в Москве. Данные показали, что две дозы спутника Ви имеют среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89%, против госпитализации или смерти 98-100%. Однократный курс вакцины «Спутник Лайт» в настоящее время не признается управлением. Это означает, что если граждане привиты спутником Ви и при этом имеют право на получение австралийской визы, они теперь смогут влетать в Австралию без необходимости проходить карантин в отеле. Речь идет о родителях граждан Австралии, постоянных резидентов, держателей рабочих виз, иностранных студентов и некоторых других категорий виз. Напомним, что на данный момент Управление терапевтических товаров признало ряд вакцин. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac CoronaVac, Bharat Biotech Covaxin, Sinopharm и однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson. С сегодняшнего дня в этот список был добавлен и спутник Ви от Института Гамалея.
Спасибо, Лера. А наш следующий материал о китайских инвестициях в Австралии и о схемах спекулянтов с недвижимостью. Ирина Бурмистрова пообщалась на эту тему с научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре, востоковедом Леонидом Петровым.
На связи у меня востоковед, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
В прошлый раз, перед Новым годом, мы с вами говорили о том, как развивались австралийско-китайские отношения в 2021 году и кратко коснулись темы китайских инвестиций в Австралии. Тема очень интересная, особенно что касается инвестиций в недвижимость, о которых мы сегодня и поговорим. Но для начала, если можно, обозначите, пожалуйста, коротко основные отрасли, в которые инвестируют в Австралии граждане китайской республики.
So, if you need, you can cut it, yeah?
Да, действительно, в прошлый раз мы говорили об общем обороте торговли. Фокус был на двустороннюю торговлю между Австралией и Китайской Народной Республикой. И, конечно, хотелось бы поговорить именно о инвестиции, то есть какой-то части этого общего оборота. В прошлом году Австралия привлекла порядка 790 миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций. За 2020-2021 год глобальные иностранные инвестиции упали на 40-50%. То есть вот в Австралии Австралия потеряла порядка 50% иностранных инвестиций вообще.
Мощно.
Основными инвесторами продолжали оставаться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Бельгия, ну и вместе с Японией, то есть это порядка половины всех иностранных инвестиций. Китай же стоит на 9-м месте по величине своих инвестиционных интересов в Австралии. Это всего лишь 2% общего объема прямых иностранных инвестиций. Что интересно, Гонконг находится на 5-м месте, а Китайская Народная Республика на 9-м. Китай и Гонконг вместе занимают там 5-5,5% от общих инвестиций. Самые крупные китайские инвестиции в 2020 году, я думаю, в 2021 году, в общем-то, тоже, потому что фактически ничего не изменилось в связи с коронавирусом, в связи с охлаждением дипломатических отношений между двумя странами. Оставались три сектора. Это офисные здания, золоторазведывательные компании, горно-рудная промышленность и сектор услуг. Горно-рудная промышленность 37%, коммерческая недвижимость 36%. И 21% сектор услуг, и все остальное, там еще пара процентов.
А коммерческая недвижимость – это готовые офисные здания, которые покупают, или это строительство офисных зданий?
Это уже готовые офисные здания. Пару лет назад китайская компания приобрела здание Gross Venor Place в Сиднее, 225 Джордж Стрит в прошлом году. Это, кстати, это занимает очень такие приличные объем, значит, в инвестициях. То есть покупается одно здание, там, скажем, уже четверть миллиарда или полмиллиарда. В прошлом году это было здание 45 Clarence Street. Сидней тоже полмиллиарда долларов выложила компания Peakstone. То есть в основном китайцы вкладывают в уже готовые офисные места.
Но вот на таком бытовом уровне, да, простого человека, мы часто слышим, во всяком случае здесь, в Мельбурне, об инвестициях в недвижимость, имеется в виду в жилье. И часто звучат такие слова, что вот, мол, приезжают богатые китайцы, скупают дорогую недвижимость, сами в ней не живут, никому не сдают, большую часть года она простаивает. И при этом на нее, насколько я понимаю, высокий спрос, и цены, как говорят, тоже неприятно растут в связи с этим. Так ли это на самом деле? Если так, то что это за схема такая?
Это так, отчасти. Дело в том, что вот где-то до примерно 2017 года китайские студенты, которые приезжали в Австралию, они фактически обладали теми же самыми правами покупки недвижимости, что и австралийцы, и любые другие иностранцы. Однако федеральное правительство постепенно стало запрещать китайцам вкладывать в определенные сферы австралийской экономики, такие как инфраструктурные объекты, сектора экономики, связанные с газом, с нефтью, со связью. И таким образом вот эти студенты, они фактически стали единственными перевозчиками прямых инвестиций, которые шли из Китая. То есть, с одной стороны, Австралия стала усложнять схемы вывода денег из Китая, с другой стороны, Китайская Народная Республика предприняла все возможные меры в рамках борьбы с коррупцией, также вывоз денежных средств, перевод денег за рубеж также был серьезно осложнен. И китайские студенты, значит, с одной стороны, они вынуждены платить дополнительный налог в Австралии при покупке недвижимости. С другой стороны, китайское правительство не рекомендует инвестировать в любых формах, в том числе и в жилье из Китая за границу, в том числе, а может быть даже в первую очередь в Австралию, после того, как отношения серьезно ухудшились из-за требования австралийского правительства провести расследование по причинам происхождения коронавируса. Таким образом, китайские спекулянты, которые покупали недвижимость в достаточно больших серьезных объемах и существенно поднимали общий уровень цен в больших австралийских городах. То есть, если на одном из каком-либо из аукционов принимали участие китайские инвесторы, то побить их было невозможно. Они всегда предлагали большую цену. Для китайцев было неважно, сколько стоит дом или квартира, они ее покупали в любом случае. При этом цена в районе возрастала, Из-за этого, естественно, покупатели жилья страдали, а продавцы жилья, естественно, выигрывали. Я знаю, что на таких аукционах очень многие специально приходили посмотреть, как бьются, не знаю, русские с китайцами. Значит, китайцы, конечно, побеждали. Денег из Китая шло гораздо больше в Австралию на покупку частного жилья. А что происходило дальше? С коммерческим жильем произошли проблемы из-за коронавируса. В частном секторе китайцы не остались в убытке, потому что они стали перепродавать это жилье своим же соотечественникам. То есть достаточно было заселить дом или квартиру студентами, показать будущему покупателю, что это очень бойкое место. Если это ресторан, значит, там будут ходить огромное количество китайских соотечественников именно в тот момент, когда придут новые покупатели. Но как только сделка произошла, мгновенно и посетители, и жильцы исчезают. И таким образом, цена, за которую ее купили, оказалась на 100% выше. Вот такие схемы присутствовали, имели место, чисто спекулятивные. Кто от этого выигрывал? Те же самые китайцы. Кто проигрывал? Наверное, покупатели жилья в Австралии, для которых even даже собрать залог на покупку жилья представлял серьезные проблемы.
Угу, какая хитрая схема. Но получается, что они перепродавали тоже китайским инвесторам, да?
Да, китайские инвесторы покупали, перепродавали другим китайским инвесторам. Таким образом, вот эта волна роста цены на недвижимость и коммерческой, и частной в жилом секторе продолжала расти. Она продолжает расти и сейчас, но это уже такие идут процессы, когда включаются в эту игру не только китайские инвесторы, но инвесторы из других стран. Я знаю, что и европейцы, и североамериканцы тоже активно покупали жилье в Австралии из-за того, что австралийский доллар продолжал падать. Сейчас это падение остановилось, но достаточно привлекательным является и жилой фонд, и коммерческий сектор для иностранных инвесторов.
Леонид, а вот эти вот покупатели дорогой недвижимости, которые потом ее перепродают, которых вы спекулянтами называете, есть ли какое-то понимание того, чем они, собственно, себе на жизнь-то зарабатывают в Китае?
Дело в том, что Китай традиционно является очень такой коллективистской культурой. Человек, находящийся в Австралии, это не просто индивидуал, который решил прожить остаток лет в стране западной цивилизации. Это, скажем так, посол какой-либо семьи, группы, коллектива, который находится в Австралии, о котором заботятся его соотечественники в Китае или в какой-то другой стране, где, значит, откуда он приехал. Потому что китайцы живут, естественно, не только в Китайской Народной Республике. Естественно, зарабатывают они разным образом. И разница в ценах и возможность заработать в Австралии всегда присутствует. Достаточно одного звонка из Китая о том, что нужно прислать контейнер чего-нибудь, всегда дает возможность заработать соотечественникам и в Австралии, и в Китае. Я думаю, что наши слушатели наверняка где-то когда-то наблюдали какие-то странные очереди, состоящие из китайских бабушек и дедушек в супермаркетах в Коулс или в Вулварш. Особенно в вечернее время, когда наплыв покупателей спадает, они выстраиваются в очередь где-то за углом, не прямо у входа в сам супермаркет, и у каждого имеется своя небольшая тележка, и они, значит, выходят в магазин и скупают продукты какого-то определенного сорта, например, детские молочные смеси. Несколько лет назад в Гонконге и вообще в Китае они стали пользоваться большой популярностью, но были определенные перебои с молочной продукцией в Китае из-за того, что часть продукции была отравлена какими-то промышленными ядами. И таким образом Китай стал скупать молочную продукцию за рубежом, в том числе в Австралии молочные смеси пользуются большой популярностью из-за их низкой цены и хорошего качества. Целая армия китайских челноков покупали детские молочные смеси в австралийских супермаркетах, отправляли по почте в Китай или даже в Гонконг и таким образом обеспечивали себе 300% прибыли и себе, и своим партнерам в Китае.
Угу. Леонид, еще такой у меня вопрос. Вот те люди, которые инвестируют в Австралии в недвижимость или в там коммерческую недвижимость, во что угодно, иностранные, для них это просто возможность надежно вложить свои деньги или у них есть какие-то еще преимущества, когда они инвестируют?
Вообще австралийская политика в отношении иностранных инвестиций всегда была достаточно либеральной. Привлечение инвестиций всегда помогали Австралии поддерживать положительное, значит, бюджетное сальдо. Последние же годы правила серьезно ужесточились. Допустим, австралийское федеральное правительство запрещает продавать китайцам австралийские заводы, какие-то инфраструктурные объекты. Возникло специальное управление по надзору за иностранными инвестициями, которое возглавляет бывший шеф австралийской контрразведки ASIO, также он возглавлял австралийскую разведку ASIS, Дэвид Ирвинг, то есть такая одиозная фигура, возглавляет надзор за иностранными инвестициями. Вы можете себе представить, насколько
это сам важно, процесс, да,
является, с одной стороны, важным, а с другой стороны, идеологически мотивированным. Дэвид Ирвинг утверждает, что нет никакого предубеждения против, скажем, китайских инвесторов. 20% разрешенных инвестиционных сделок имеет китайское происхождение или участие. То есть, с одной стороны, идет ограничение возможности, которыми пользуются иностранные инвесторы, прежде всего из Китая. Так вот, известен случай, когда федеральный казначей Джош Фрайденберг запретил китайской компании Mengniu Dairy, то есть компания, которая занималась покупкой и производством молочных продуктов, купить австралийские заводы Lion Dairy, которые принадлежали японской компании Kirin. Фрайденберг заявил, что такая сделка не будет соответствовать австралийским национальным интересам. Мы видим, что падение инвестиций, прежде всего, из Китая, хотя пусть это сейчас занимает всего 2%, но за последние 6 лет, я, готовясь к этой передаче, прочитал специальный отчет, подготовленный компанией KPMG, аудиторская бухгалтерская компания, вместе с Сиднейским университетом, определила, что за последние 6 лет инвестиции из Китая в Австралию упали в 6 раз.
Очень познавательное интервью. Спасибо, Ирина. Я напомню, что это был научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, востоковед Леонид Петров. Полную версию этого интервью вы сможете послушать на нашем сайте SBS Russian. Сегодня день осведомленности о пингвинах. Светлана Принцева поговорила об этих удивительных нелетающих птицах со знатоком австралийской природы, путешественником Владом Балашовым.
Здравствуйте, Влад. День осведомленности о пингвинах сегодня. Давайте повышать осведомленность мою и наших слушателей.
Ну да, такой интересный праздник, познавательный. Ну давайте, раз придумали праздник, то надо, наверное, так это просвещать. Пингвинов, наверное, знают все, да? Даже несмотря на то, что там в России их нет, они живут только в южном полушарии. Ну а нам с вами, наверное, повезло, что мы живем в южном полушарии. Вот у них, мы их можем видеть даже в Австралии, несмотря на то, что в основном большинство пингвинов проживают в Антарктиде, куда не каждый попадет. А у нас живет один, самый маленький, да, его так называют, маленький пингвин. Живет он вдоль южного побережья Австралии, начиная от Нью-Саус-Уэльса и Виктории, Тасмания, Южная Австралия, Западная Австралия. Но эти пингвины ни разу не видели Антарктиды. Они маленькие, они далеко не уплывают. Вообще пингвины очень сильно отличаются от птицы, но они плавают, они живут в основном всю жизнь в воде. У них есть крылья, которые превратились в плавники. Так что всю жизнь проводят в воде, в океане, прекрасно плавают. А вот на земле они себя чувствуют совсем не очень удобно. Они могут с разгона в воде разогнаться и выпрыгнуть на берег. А вот дальше они такие неуклюжие, у них очень маленькие ноги, поэтому они ходят так в развалочку, как неваляшки.
Да, очень мило.
Да, вот. Но это им не нужно. То есть они приходят на берег только размножаться, отдохнуть, а в основном они все время проводят в воде. Я вам сказал, что это называют их малые пингвины или пингвины фэри. Еще их называют голубыми, потому что у них такой голубой отблеск, оттенок на спинке, на плавниках. Это один вид, не просто один вид пингвинов, а еще один род. В этом роде всего один вид. Они самые маленькие, 30 сантиметров длиной, не больше килограмма весят. И их немного, действительно, они исчезают. Но исчезают не только наши пингвины, исчезают все пингвины. Но, наверное, в этом заслуга людей. Пингвинам, наверное, было лучше жить, пока не было людей в округе. Но их очень долго не было, в отличие от северных континентов. Повезло им, дольше они были без людей, поэтому никто им не угрожал, никто на них не нападал.
Да, Влад, где вы можете рассказать, может быть, какие-то места, где можно посмотреть пингвинов? Я знаю, что в Мельбурне точно есть.
Да, у нас пингвины живут вдоль всего южного побережья Австралии, начиная, вот я вам сказал, от Сиднея они встречаются, все южное побережье до Перта встречаются. Ну, наверное, самое известное такое туристическое место, такое театральное представление недалеко от Мельбурна, на острове Филипп. Самая большая колония, почему она известна, потому что там больше всего пингвинов. У них там идеальное место, и построены такие трибуны, на которых люди платят деньги и приходят смотреть на них. Но это представление. То есть просто вы не можете там сфотографировать пингвинов, потому что кто-то включит вспышку, а у них на какое-то время они ослепляются, они теряют зрение. Поэтому для того, чтобы просто прийти посмотреть, это идеальное место. Но кроме этого, они живут везде. Если совсем недалеко от Мельбурна, в другую сторону по побережью, по Великоокеанской дороге, национальный парк Порт Кэмпбелл, известное место, такие скалы в виде лондонского моста, Лондон-Бридж. Вот там тоже живут пингвины, но их таких мест полно. А, наверное, самое простое место в Мельбурне, это почти в центре города, волнорест в Сан-Килде. Туда каждый вечер приходит толпа смотреть на пингвинов. Но там получается огромная толпа, и там несколько десятков пингвинов. Очень хорошее место в Западной Австралии. Островок, который так и называется, остров пингвинов. Туда ходит маленький паромчик, но интересно, что туда можно пройти так, по колено, по пояс в воде на отливе. Там прекрасно живут пингвины, там сделаны тропы, и вы можете гулять там весь день. Вы заглядываете под такие настилы деревянные, там они рядом под настилами постоянно живут. В остальных местах, если говорить о Нью-Саус-Уэльсе, это Джервис Бэй, на юге большие колонии возле Идена, там большой национальный парк. Но в основном, почему их сложно найти? Потому что они остались, они раньше жили по всему побережью. Я вам говорил, что мы устроили им сложную жизнь, потому что кроме постоянных опасностей, которые у них были в воде, это прежде всего морские котики, хищные рыбы на них нападают, и акулы на них нападают. А на берегу они от этого всего спасались. Люди пришли жить на побережье и увидели этих пингвинов. Ну а какая разница, пингвины, не пингвины? Первые крестьяне, которые жили на берегу, у них прекрасно. Давайте-ка мы наберем яиц. Вот с этого все и началось. А потом, а что нам не пострелять этих пингвинов? А потом в Австралию стали заводить животных, которые никогда тут не жили, как вы знаете. Началось все с кроликов, потом появились лисы. Потом привезли домашних собак, кошек. И это тоже страшная опасность для пингвинов. Не только для пингвинов, для большинства наших маленьких животных. Они тоже съедены все кошками и лисами. Именно эта причина, почему пингвины остались жить только на островах. Туда, куда эти кошки и лисы не доберутся.
Давайте сейчас на минуточку прервемся и послушаем, как разговаривают пингвины. А потом вернемся к беседе с Владом Балашовым.
Там, где много людей, там много остается еды, туда приходят кошки, лисы приходят из диких мест, из лесов, и с удовольствием кушают и маленьких детенышей, и яйца они могут разбить. Поэтому их стало намного меньше. То есть раньше, буквально там 5-10 лет назад, в центре Сиднея, ну как в центре, в Мэнли, можно было видеть на мысу пингвинов. Сейчас их там очень мало, их не так просто найти. Всяко бывает. То есть опять тот же... В Мэнли было то несколько лет назад, когда туда пришли лисы и съели всех пингвинов, кто там был. То же самое было в Мельбурнском зоопарке тоже там лет 5-10 назад, когда лисица пробралась в Мельбурнский зоопарк и решила выяснить, а что тут можно покушать. Ну и нашла загон, такую клетку с пингвинами, куда она пробралась и съела всех пингвинов.
Какой кошмар.
Поэтому жизнь у них довольно тяжелая стала с нами, с приходом европейцев. Кроме этого, еще и туристы, которые тоже приходят и хотят посмотреть на пингвинов. Чем больше туристов, тем тяжелее у них жизнь. Буквально тоже там 10-15 лет назад в Тасмании было огромное количество мест, где можно было смотреть в дикой природе пингвинов. Сейчас их все меньше и меньше. Опять, люди приходят, прежде чем они делают, включают фонари. А фонарь слепит пингвина, он какое-то время теряет свое зрение, и он перепугается, возможно, после этого он туда и не придет. Но такие места есть, и я говорю, что если есть желание, то вы найдете. Но просто не надо первым делом включать сильный фонарь и смотреть, вот он, давайте мы подойдем ближе, давайте ему помешаем. Мы же его перепугаем, таким образом, и больше он сюда не придет.
Влад, я еще хотела спросить, вы с Николаем Николаевичем Дроздовым много путешествовали по Австралии, я знаю. Смотрели ли вы с ним пингвинов, показывали ли ему?
Да, конечно. Ну, на самом деле, да, мы путешествуем с ним уже порядка 10 лет. Но тут вопрос, а кто кому еще что показывал? Потому что Николай Николаевич Дроздов посетил Австралию 48 лет назад. То есть это было его первое путешествие за границу. Он был по обмену, тогда еще нам трудно было представить, что был такой обмен советских ученых и иностранных ученых. И он посетил Австралию, он прожил в Австралии год, написал об этом книжку. Он работал в Канберрском университете, он участвовал во многих научных экспедициях по Австралии, написал книгу по этих своих приключениях по Тасмании, по югу Австралии, был на острове Кенгуру. И мы с ним регулярно ездим по этим местам и сравниваем, очень интересно сравнить его воспоминания 50-летней почти давности, когда никого в тех местах не было, когда он там путешествовал по Тасмании, не было вообще асфальтовых дорог, он на джипе ездил там. И он их там видел, Тасмании, и мы действительно потом с ним повторили. Мы были в Тасмании и приходили ночью, потому что почему еще трудно увидеть пингвинов? Потому что они все время проводят в океане, а на берег они выходят только, когда они откладывают яйца. Они выходят в океан на день, с утра, ранним утром они уходят нырять и добывать еду для себя и для детеныша. Они же должны еще кормить детеныша. А к вечеру на закате, когда солнце уже садится, когда не очень видно, потому что на берегу их может кто-то поймать. И не только привезенные европейцами лисы и кошки, а и орлы, хищные птицы могут их поймать. Поэтому они приходят вечером. Поэтому мы хотим, чтобы днем нам показали животных, а вечером мы пойдем в ресторан кушать. Так не получится. Когда вы ищете животных, то нужно искать их тогда, когда они хотят выходить на берег. Да, и мы с Николаем Николаевичем были на Тасмании. Ну, прежде всего, наверное, самые хорошие места вот как раз на пляжах в Тасмании, прежде всего это на островах, опять же, уже на острове от Тасмании, когда вы вечером можете выйти на пляж, тихо сидеть, не дай бог не разговаривать, не включать фонарик, и у вас есть большой шанс, что рядышком выйдет из моря пингвин и пройдет мимо вас так в развалочку, пройдет, и очень впечатляет это. Были очень мы с ним много на острове Кенгуру, но вот интересно, что на острове Кенгуру в Южной Австралии больше нет пингвинов. Там было несколько колоний, которые местные жители помогали им обустраивать эти колонии, ставили им такие деревянные гнездышки, и там можно было вечером гулять, там были проложены тропы. Местные волонтеры помогали туристам, показывали пингвинов, всем раздавали фонари красные, потому что пингвинам красный свет не мешает. Но вдруг, вот порядка там 5-7 лет назад, вдруг они исчезли буквально в один сезон. Там много версий, что, возможно, пришли морские котики и всех съели, но сложно поверить, что вот пришли всех. Наверняка котики тоже участвовали, но пингвинов там больше нет. Там остаются эти вот их искусственные гнезда, но это бывает в природе. То есть кто-то на них напал или там еды у них не было, но они ушли, больше там их нет. Но когда-то мы надеемся, и жители острова Кенгуру надеются, что они вернутся.
Пингвины вернутся.
Если мы им не будем мешать, да.
Влад, еще хотела спросить вас про фотографию пингвинов, которая облетела буквально весь мир. Там два пингвина сидят на фоне огней Мельбурна, фото сделано именно в Австралии. Автор фото Тобиас Баумгартнер, он написал, что волонтеры рассказали ему, что эти пингвины, один из них это самка, потерявшая своего партнера, а рядом самец, который пережил то же самое. Как вы думаете, насколько эта история соответствует действительности?
Да-да-да, это как раз вот то место, в Сент-Килда, который я вам говорил, что там есть небольшая колония. Но там действительно толпа народа. Там бывает, что просто я часто с туристами туда езжу. Но как бы это очень удобное место, если никуда уезжать не надо. Но там прямо толкаются друг к другу, тесненько подходят, то есть там на одного пингвина 100 человек. Но кому-то повезло, да, потому что с этого волнореза прекрасно виден ночной Мельбурн. Поэтому эти пингвины, эта парочка так удачно встала, и какому-то фотографу потрясающе повезло с видом на Мельбурн их сфотографировать. Просто это место, Сент-Килде, где уже каждого пингвина знают и по имени, и по отчеству, и кто у них был, мама и папа. Там есть действительно там много волонтеров, которые охраняют, которые помогают там им жить. Там очень хорошее место, потому что этот волнорез, он сложен из больших камней, то есть там много таких норок, которые можно им использовать. Мы там про каждого пингвина, они все окольцованы, все каждого все знают. Они бывают и парами, бывают и встречаются по-разному. В основном это стая, в которой есть пары постоянные. Опять, очень сложно их найти. По морю вы не поплаваете, потому что они ныряют постоянно. На берегу они от вас скрываются, поэтому это нелегко их изучать.
Спасибо, Влад, большое. А я напомню, что у нас на связи был Влад Балашов, знаток австралийской природы, путешественник и наш постоянный собеседник.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.